Портал Тифлоинфо представляет.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Верить, видеть, жить снова в эфире после долгого перерыва. Кристина Тельпук, Крис, привет тебе.
Всем привет, обычный.
В смысле обычный?
Ну, ты сказал сердечный привет, я говорю, всем привет, обычный.
Слушай, я думал, ты скажешь бессердечный.
Не, ну зачем уж так-то совсем? Это я скажу как-то потом.
Ладно,
и не совсем. И не в этом эфире.
Да. Круто. Дамираб Драфикова с нами сегодня. Дамираб, привет и добро пожаловать. Ты смотри, мы тут немножко сумасшедшие, но мы не кусаемся.
Всем привет. Мир вам, дорогие друзья.
Она не ожидала такого начала от нас, Крис.
Да, ну, Олег, предупреждать надо людей.
Да нет, я думаю, сами поймут. Дамираб Драфикова родилась и, насколько я понимаю, прожила первые годы своей жизни в Башкортостане. Уточни сразу, сколько лет жизни там прожила?
Ну, я прожила с момента рождения до 2018 года. Можно сказать, что 19 лет.
Я вспоминаю, когда в первый раз поехал преподавать, вести занятия в христианской церкви в Татарстан, в город Нижнекамск. Так вот, один из моих родственников мне сказал тогда следующую вещь. Значит, это абсолютно не политкорректно. Вот. И он сказал, в общем, не понимая, что говорит, но очень много людей, которые не понимают, что говорят. Он говорит, ты куда ты поедешь? Там же татары и башкиры. Какие там христиане, уж тем более, какие там баптисты. Ну, то есть, должны быть мусульмане. А прокомментируешь, встречалась ты с таким вот недопониманием, или это просто, ну вот, не знаю, 20 лет назад было, а сейчас уже не бывает?
Ну, мне кажется, оно и до сих пор это и есть, то, что люди считают, то, что если человек татарской национальности, башкиры, таджики, узбеки, что это все должны быть мусульмане. Но моя жизнь доказывает наоборот, что наоборот, Христос пришел для всех людей на эту землю. И у Иисуса Христа, у Бога нет деления между татарами, башкирами. Он пришел для всех людей. И Христос пришел и для меня тоже лично. И стал моим личным спасителем.
Можешь рассказать немножко о своей семье и о том, с чего начинался твой путь к Богу? У нас какая-то странность в звуке. Я пока не понимаю, идет это в трансляцию или нет. Крис, ты слышишь? Какие-то подщелкивания такие странные.
Слышу, но это не у нас с тобой, это у Дамиры.
А, окей, ну
тогда... Это может быть от того, что он в зарядке стоит?
Мы не знаем. Но если ты выключишь зарядки, так он просто выключится, да?
Да.
Так, может быть, мне попытаться перезайти?
Не, ну как бы это уже поздно, просто мы в последний момент выходили, не услышали это. Давай попробуем уже, как есть. А, ты из христианской семьи, правильно?
Я родилась в христианской семье, но у нас немножко история семьи нестандартная для всех. У нас мама родилась в христианской семье, священнослужителя, девятым ребенком, а папа родился в светской мусульманской семье. И в 18 лет он пришел к Богу в армии. Пережил он очень большие притеснения, потому что в мышлении родственников не укладывалось, как это татарин перешел к баптистам. Мусульманин ушел к христианам. Как так? Это не укладывалось в голове. И при том, что это не укладывалось долго. Но родители поженились, когда папа уже был, и сейчас есть, убежденный христианин. Папа пришел к Богу, когда ему стало... исполнилось 19 лет. А поженились они с мамой, ему было 27 лет на тот момент.
Слушай,
нету такого, чтобы папа перешел из-за мамы. Они даже тогда не были знакомы. Это были они даже в разных странах.
А вот этот опыт, то, что он знает мусульманскую среду, знает мусульманский бэкграунд, помогает это сейчас как-то вот и тебе лучше понять мусульман, и, не знаю, твоей семье, твоему отцу, твоим братьям, сестрам?
Ну, когда у меня мама пришла в эту семью, откуда папа, и она задала своей матери вопрос, скажите, мама, она ее сразу с первого дня начала называть мамой, и говорит, мама, объясните, пожалуйста, что обозначает у вас полумесяц. Она такая говорит, да я сама не знаю. И она убрала все атрибуты. мусульманство. Сейчас уже прошло порядка, мои родители вместе живут с семьей порядка 28 лет, через ровно через месяц, 28 лет у них будет совместная жизнь. И сейчас все равно остался у нас только дедушка, бабушки уже нету, но дедушка уже взгляды сильно поменял.
В смысле?
Он не перешел в христианство, но он очень много задает вопросов мусульманам. Почему вы не исполняете Коран? Да, он его и сам не исполняет, но он все равно задает вопросы. Почему это не соответствует тому, что должно быть?
А сталкивались ли вы, ну или твои родители, да, в частности, с таким убеждением, что вот это какая-то секта, там будут отбирать деньги, квартиры, еще что-то, что это очень опасно? И если да, то как с этим боролись?
Мой отец столкнулся с этим раньше, чем вообще был знаком с христианством. Получилось так, что он, когда был еще ребенком, им в школе читали доклад, что какой-то человек называет девичью фамилию моей матери, что в Давлеканово, это республика Башкортостан, а папа жил на другом конце республики, убил человека и принес в жертву. Это было заблуждение такое. И об этом говорилось. И он решил отомстить, когда вырастет. Но получилось все немножко по-другому. Сейчас, мне кажется, это уже не настолько актуально, что люди вот этим запугивают. Тогда я не могу сказать, как это было, но сейчас, мне кажется, уже такого просто нет. Потому что все-таки мы люди довольно-таки доступные, христиане, в общении. И люди напрямую задают вопросы, тем более люди уже, мы живем не в советское время, более сталкиваются ближе с нами. В доступе есть информация на просторах Ютуба, на просторах Телеграма, где можно просто забить и посмотреть, что эти люди из себя представляют.
Да, извини, пожалуйста.
Да.
Я по этому поводу хочу на минуточку перескочить к другой теме, мы там вернемся к твоей истории, прошлой истории, а я про настоящую. Ты ведь еще и блогер, у тебя есть свой канал в Телеграм, может быть, еще где-то, надеюсь, расскажешь. Какие люди тебя читают? У тебя реально христианский контент. Вот кого и зачем это привлекает?
Ну, опять же, показать, что где-то я показываю, что жизнь без зрения, она не ограничена. Что есть очень много доступного. Христианский контент, там в основном читают, наверное, 50 на 50. И светский контингент, это мои пациенты, потому что им интересно, как так человек живет в двух, так скажем, направлениях, и работа, и церковь. И это все как-то прекрасно совмещает. И христианская аудитория читает. Когда Но я ты... два блога веду, рабочий и обычный.
А, то есть там все-таки разный контент, скажем так, в рабочем блоге ты не выкладываешь христианскую музыку и какие-то такие вещи.
Христианская музыка у меня играет только исключительно на приеме.
Где, простите?
На приеме.
Чтобы было понятно, Дамира массажист, и впервые она участвовала в программах Тифло-Инфо в 2019 году. У нас был длинный такой эфир про незрячих массажистов. Вот, а... Я опять, сейчас мы будем прыгать, но я не могу тут не прыгнуть. То есть, значит так, человек приходит к тебе на массаж, и у тебя играет христианская музыка.
Она и со словами, и без. Это все начиналось с христианской музыки, еще с поликлинического приема.
А люди не говорят, что, не знаю, уберите мне это неприятно. Или скорее говорят, ой, как интересно. Или ничего не говорят, сделайте массаж, и все.
Кто-то реагирует нейтрально, но в основном я слышу такие от них отзывы, что очень приятная такая музыка, как церковленная, и она помогает как-то больше восстановиться. Они говорят, наоборот, вот такие слова, говорят, вот хотя бы в каждом радио вы добавляли, потому что, говорят, слова лечат. Один пациент сказал, мне даже массаж сколько не помогает, сколько музыка помогает восстановиться.
Вообще, очень странно даже, что у меня возник здесь вопрос, потому что, ну, я в российских такси уже вот сколько-то лет не езжу, да, получается, 4 года. А когда ездил, ну, мне же не приходило в голову сказать, слушайте, ну что там у вас этот Владимирский Централ? Выключите его, пожалуйста. Да нет, напрягаешься и такой, ну ладно, ну вот, буду слушать раз, или не буду слушать. Вот. И ни у кого не возникает мысли выключить. А про христианскую музыку такое вот внутреннее напряжение есть. Но ты говоришь, что нормально, то есть ты включаешь...
Ну, я люди... включаю, они слушают, я говорю, если вам не нравится, давайте я уберу. Ну, я говорю, вас музыка не напрягает? Потому что все-таки где-то со словами, где-то без. Они говорят, нет, нет, пускай играет лучше это, чем 27 букв на 24 повторения, как они говорят.
Это 24 на 7, да, типа вот?
Да, потому что, ну, я им всегда говорю, они говорят, почему вы такую музыку слушаете? Я не говорю то, что христианка в открытую так. Они к этому сами понимают, то, что здесь что-то не совсем стандартное, что они привыкли видеть. И они говорят, то, что лучше пускай такая играет, чем ни о чем. Хотя я периодически езжу на автобусе, я слышу, что там играет, и я такая думаю, а вот реально иногда бывают и слова такие, что в душу западает.
А с чем связано то, что ты напрямую, как ты выражаешься, не говоришь, что ты христианка? У тебя был какой-то опыт негативный с этим, или это твое убеждение сложившееся?
Уже? Нет, я об этом не скрываю, но если у нас вопрос заходит, а у нас каждый раз заходит, то я что-то начинаю говорить о Боге. Ну вот так вот, чтобы... Все равно я считаю, что печать Духа Святого, когда человек наполнен чем-то, он невольно начнет поделиться этим, но это еще и видно и отпечаток на лице.
Угу.
Все-таки Божья печать на нас, она все равно какая-то да есть. Если, например, ну, грубо буду сравнивать, да, если человек регулярно пьет алкоголь, то на нем все равно видно свой отпечаток.
Как я в таких случаях говорю, вся биография на лице. И тут, получается, христианская биография, она тоже у человека на лице.
Да. Невозможно скрыть, чем ты наполнен. Если ты наполнен Христом, ты никогда этого скрыть не сможешь.
Но видите, с христианской биографией здесь такая сложность получается. Наверное, я сейчас намечу два таких крайних случая. Один крайний случай – это мне когда-то так казалось. Я, когда пришел в церковь, я смотрю, подростки и молодые люди, дети верующих родителей. И я такой думаю, вау, как круто, у них все автоматически. Ну, то есть, это же мне сейчас нужно разбираться. Так, откройте, пожалуйста, книгу пророка Наума. Какого пророка, простите, пророка?
Да, книгу кого, да.
Кого, да, и где там этот ум, вот. А они-то это все знают. И они даже гимны баптистские по номерам знают. И вообще...
Я бы не сказала, что все знают.
Вот. А потом, уже через много лет, я такой смотрю и вижу, что... На самом деле это большая проблема. Проблема в церквях, когда дети верующих родителей становятся либо номинальными верующими. Ну, то есть, ну как, ну я же в христианской семье родился. Но я же знаю, где Наум, да, пророк. Ну, или еще не забыл. Вот. Либо они, в принципе, становятся неверующими. И вырасти в христианской семье, это, собственно говоря, ничего еще не гарантирует. Как оно для тебя было в твоей жизни? Был какой-то момент, когда ты поняла, что вера – это твое? Или ты просто на христианских саночках в благословение въехала?
Ну, въехать на саночках в благословение, мне кажется, это нереально. В небо не за кем-то надо идти, а самовольно идти. Небо и ад, ну, рай и ад, это дело добровольное. Туда везде идут добровольцы. Принудительно туда идти просто невозможно. А если мы считаем, что... Если мы считаем, что дети верующих родителей идут легче, это большое заблуждение. Все-таки мы должны искать личную встречу с Богом. а не за кем-то идти.
Как она, эта личная встреча, произошла конкретно у тебя? Пока ты думаешь над этим, пишет нам Эстер. К сожалению, у нас здесь не видны сейчас имена авторов сообщений. Демира, слава Богу. Да, конечно, слава Богу, и здорово тоже, что вы с нами. Так вот, вот эта вот личная встреча, это осознание, что оно ведь все не про происхождение, не про даже семью, в которой ты вырос, хотя это важная история, очень важная история, но про личные отношения с Богом. Вот этот переход на личности в отношениях с Богом, как для тебя проходил?
Получилось немножко по-другому, как все представляют, что нас ведут за уши или там тащат за уши. Это далеко не так. У меня было немножко, наверное, не как у всех, даже не как у моих младших. На собрание мы ходили с детства. И когда меня спрашивают, когда ты первый раз пришла в церковь, я говорю, я не знаю, потому что меня принесли в церковь на руках. Ну, в реальном смысле, в прямом смысле этого слова, когда я была совсем еще ребенком. Потом духовное становление, все-таки детские собрания у нас в церквях проходят. Проходят в таком формате, что всех детей там рассказывают про Бога, учат молиться. Это все закладывалось с самого детства. Вот как Олег говорит, то, что даже в книге Библии и номера песен мы знаем до сих пор, и никуда это не делось. Но, знаете, это хорошо, но жить с Богом – это совершенно другое. Время вот, шло... Что?
Да-да-да. Говори, говори.
Время шло. Мы ездили также в детские лагеря, тоже восстановление как духовной личности. Это все помогало. И тут мне исполнилось 17 лет, я хожу на собрание, и я понимаю, что Бог меня зовет. Но мне делают замечания какие-то, где-то несоответствие с внешним видом, где-то несоответствие то, что... как должно быть и как есть на самом деле. И я про себя подумала, почему мне делают замечания. А мне одна женщина с церкви говорит, на тебя есть надежда, что ты исправишься. И я такая думаю, ну как есть надежда, что я исправлюсь? Все-таки я настолько опустила себе жизнь на дно, на духовное дно, что оттуда сложно подниматься. И она говорит, все-таки надежда есть. Она и это и маме сказала, я такая про себя начала думать. Если люди дают надежду на исправление, то Бог всемогущий, которому я столько лет молилась, конечно, Он научит меня, как исправиться. И Бог допустил трагедию, которая помогла мне измениться. Потому что я понимала, что кроме Бога мне никто не сможет помочь. И потом уже... Что?
Да-да-да, говори.
И тут они проходят немножко времени, и я понимаю, что только Бог может подняться. Бог работал над моим сердцем, помогал. И сейчас, по милости Божией, я крещенная. Для всех поясню, что у нас крещение происходит не в детском возрасте, а в осознанном взрослом. И это не просто так, что пришел в церковь и покрестили, нет. Это своего рода тоже надо пройти определенные этапы жизни, которые помогут принять крещение.
Я, кстати, не помню, говорили мы об этом или нет, Олег, на других стримах, но мне кажется, тоже не лишним было бы проговорить вообще, как это происходит вот в наших церквах. А, то есть кого допускают до крещения, какова подготовка, со скольки лет это бывает. Вот расскажи, Дамира, на своем опыте, пожалуйста, как у тебя это происходило?
Ну, первый этап – это впустить Бога в свое сердце, попросить у Бога прощения за свои грехи. Это первое, потому что наш путь, он идет путь очищения, освящения, очищения от греха и посвящения Богу своей жизни. Посвящение в таком смысле, что ты должен согласиться с тем, что у тебя поменяется ход мышления, поменяется образ жизни, потому что Даже если, например, кто-то курит и выпивает, если брать взрослых, да, то от этого придется отказаться. Не то, от сквернословия придется отказаться. В нашем случае даже Библию читать, молиться, чтобы это было правилом жизни. Потому что только Бог и только молитва и чтение Библии способны поменять жизнь. Вот так вот, что знать, что Бог есть, это не изменит никогда жизнь. Но когда ты Бога принимаешь господином, хозяином своей жизни, только тогда ты даешь управлять твоей жизнью, и будут изменения. Можешь, Олег, поправить что-то.
Нет, я ничего поправить не хочу, мне зачем? Я просто подумал вот о чем, что, наверное, у кого-то из наших слушателей такое возражение тоже может быть. Знаешь, я когда увидел сам, когда пришел в церковь первый раз, я увидел со стороны ребят, девчат из христианских семей. И, значит так, я вырос в неверующей семье. Я четко понимал, что мне есть в чем каяться. Да, вот прийти к Господу и сказать: «Господи, я грешник, прости меня, пожалуйста. Иисус, спасибо тебе, что ты умер за меня». И я смотрю на этих ангелочков, детей верующих родителей, и у меня такое ощущение, что вот этим-то каяться не в чем. То есть, ну, не знаю, когда я последний раз матерился? Да вчера, там, или сегодня утром. Думал я тогда, когда пришел в церковь впервые, да? Когда эти последний раз? Ну, скорее всего, никогда в жизни. Вот, а значит, когда у меня были нехорошие мысли? Да вот тут на Медне были. А у этих, они правильно живут, все у них хорошо было. Когда у тебя и как у тебя пришла вот эта мысль, вот это понимание того, что просто родиться в христианской семье, вырасти в церкви, ходить на воскресную школу, участвовать в каких-то, не знаю, представлениях, в рождественских спектаклях или в пасхальных, все это недостаточно, а должно быть что-то еще.
Это не спасает.
Когда? Это не спасает. Как ты к этому пришла? То есть вот это перенесение на себя, на то, что вот мне нужен Спаситель. Я не имею страховки на всю вечную жизнь по причине рождения в христианской семье.
Даже непослушание родителям, это все равно является грехом.
Когда ты это осознала?
Мне кажется, я это осознала давно, но принять на себя... Это произошло, наверное, осознанно лет в 17-18. Даже, наверное, в 18. Я понимать головой понимала, но принять это сердцем – это немножко другое. Это гораздо больше, чем просто головой понимать.
А это принятие сердцем было как-то связано с твоей потерей зрения? Потому что ты ведь была зрячим человеком, и наши слушатели тебя знают также по программе, по циклу программ «Жизнь после», где, собственно, потеря зрения ты рассказывала. Я не случайно задаю этот вопрос. Многие после такой трагедии, как потеря зрения, сказали бы: «Бог, ты мне, в общем-то, не нужен, потому что, когда мне нужна была твоя помощь, ты мне не помог». И это страшно звучит.
Да, я слышу очень часто в свой адрес такие вопросы, потому что говорят: «Бог такое допустил, а вы еще больше Бога любите». Но Бог не виноват в том, что произошло. Меня предупреждали, что может плохим кончиться то, что произошло. Но мое непослушание сыграло злую шутку.
То есть, подожди, ты шла в жизни по какому-то пути, и
да.
Что, получается, что Бог вот это допустил, чтобы тебя остановить?
Он допустил, я считаю, чтобы остановить, но сейчас даже вот смотря на своих пациентов, я понимаю, что все это могло быть еще гораздо хуже, чем есть на самом деле.
А не слишком ли жестко останавливать через потерю зрения?
Ну, если бы я осталась лежачей, мне кажется, это было бы еще жестче, чем потеря зрения. Потому что не видя, можно хоть двигаться, хоть что-то делать. От человека, который тотальная парализация на все четыре конечности или на две конечности, то это, мне кажется, еще хуже. Ну, это мое мнение такое.
Вот.
Потому что
Да,
бывает
давай.
гораздо хуже Бог останавливает.
А как ты считаешь, вот те способы, которыми Господь останавливает нас в чем-либо, они обусловлены тем, что происходит? То есть, условно говоря, как-то иначе, но менее жестко, тебя нельзя было остановить в этот момент?
Ну, наверное, я была слишком упертой, то, что я не хотела. Даже не то, что не хотела, я не прислушалась. Я считаю, что, ну, у меня было так, что типа моя голова самая умная, а остальные подождут.
Так это прям подростковая история, Дамира.
Ну, 18 лет разве можно назвать молодежью?
Ой, легко. Тут, знаешь, критерий молодежи, он же такой, отодвигается,
Да, все
отодвигается.
отодвигается,
Ну да, до
отодвигается.
90 лет уже.
Да, смотришь на некоторых товарищей, им там к 80, они ведут себя как ребятенки, вот, занимая даже большие должности. Ну это ладно, это к другому. Вот, то есть... Да, я-то думаю, что, конечно, 18-19 лет это все-таки молодежь. Ничего с этим не сделаешь. Это
Еще
реально.
максимализм
Максимализма
мышление,
столько, да.
оно добавляется, я даже успокаиваю родителей, что мышление добавляется где-то к 20 годам. Даже формирование серого вещества в голове происходит только к 20 годам.
Я делал поиск в интернете, просто вбил в поисковик твое имя и фамилию, я тут прямо удивился, потому что я даже подумал, что, может быть, это не та Дамира Абдрафикова. Кстати, тут нам пишут, Любовь пишет, да благословит Господь общение для его славы. Вот. И что еще? Маргарита Абдрафикова пишет нам, аминь. Вот. Значит, короче, забиваю в поисковик Дамира Абдрафикова и вижу запись проповеди с сурдопереводом. Значит, я видел одного исследователя, который много лет своей жизни посвятил исследованию темы общения слепых и глухих.
О.
Да, вот есть такой, был такой, по крайней мере, был. Я ни разу не видел незрячего человека, который занимался бы сурдопереводом. Это точно ты?
Мой ролик.
Не, а, то есть это не ты, только ролик твой.
Нет, это моя запись.
Расскажи немножко подробнее, это вообще как?
Это отголоски прошлой жизни, наверное.
То есть ты жестовый язык изучала еще до потери зрения?
Да.
Зачем?
У меня были друзья. Ну, у нас мама занимается сурдопереводом. Маргарита, вот, которая комментарий написала, она занимается. Уже не так активно, но все же у нас были друзья глухие. Получилось так, что я выучила азбуку уже давно, потом постепенно, постепенно, до 18 лет, ну, я довольно-таки неплохую базу освоила. Она мне доступно позволяет до сих пор какие-то моменты там переводить в церкви, например, если даже попросят. Я говорю с одним условием, что я обратный перевод не вижу, но перевести я переведу. Приглашают. Всякое бывает.
То есть реально вот незрячая сурдопереводчица.
Но, кстати, это очень хорошо развивает пространственное мышление.
Ну
А,
да,
это...
учитывая то жесты какие, конечно.
Да, и это помогает тебе сейчас, допустим, ориентироваться? То есть как вот...
Очень хорошо помогает. Я себе в голове, когда хожу самостоятельно, составляю определенную карту в голове, ну, схематически, по которой можно передвигаться.
Я понимаю, что сейчас влезаю на территорию цикла «Жизнь после». Но я также понимаю, что, скорее всего, вопрос, который я хочу тебе задать, тебе в этом цикле не зададут. А зря. Вот смотри, ты поняла, что потеряла зрение, и в какой-то момент ты поняла, наверное, что полностью ты его не вернешь. Я не знаю, что там было, полностью, не полностью потеря. Насколько захочешь, настолько расскажи. Вопрос другой. А о чем ты тогда молилась? И как выглядели твои отношения с Богом в первые дни или, может быть, месяцы после того, что с тобой случилось?
Наверное, я больше молилась, чтобы меня люди поняли. Потому что это было самое сложное по сей день.
А что значит, чтобы люди поняли?
Просто отношение было какое-то на равных. Но поняли, что ты должен жить. Потому что у людей бывает такое понятие, что так жить, как я живу, это невозможно. Хотя нужно.
А я не понимаю... Ты говоришь, ты молилась, чтобы люди поняли? В смысле нет, невозможно? Что... Ты же сама говорила, люди... что бывает и хуже, и тяжелее, и так далее.
Нет, я имею в виду, что поняли в каком смысле, потому что очень много людей, которые сравнивают, как так не видишь, и делаешь то, ну, так скажем, можно сказать, что все делаешь то, что нужно сделать. Просто у людей... понятие, что человек, который не видит, он ничего не может.
Это реально есть? Мне кажется, что это такой...
Нет, есть. Олег, это есть. В моем случае этого очень много. При том, что у меня внешне все сохранно, дефекта нет, а у людей понятие, что человек, который не видит, он должен и глаза закрыть, и, извини за выражение, и косить, и все что угодно, но... Тут такого не произошло.
И что? И тебе приходилось...
Мне до сих пор приходится иногда доказывать или отстаивать то, что ты действительно не видишь. Ну, даже мне говорят, а мы тебе привет махали, а ты не отреагировала. Я говорю, ну, я вас не видела.
Вот это махали и не отреагировала, это настолько знакомо. Крис, я думаю, что тебе тоже.
А мне нет, потому что по мне слишком явно видно, что я не вижу.
А
физический дефект есть. То есть об этом никто никогда не забывает.
Слушай, кого-то да. Я, например, не могу. Меня не поймешь. Я даже, вот, например, взять телефон, я его держу как полноценный зрячий человек. Если я знаю, что незрячие многие к уху поднесли и там управляют, я крайне редко это делаю. Мне слышно на расстоянии его и достаточно. Или, например, я не ношу темные очки. Я, например, когда с человеком разговариваю, даже на приеме, для меня очень важно, чтобы я человеку попала в глаза. Не всегда это удается, но в основном получается.
А у тебя это... остаточек небольшой есть все-таки, да? То есть ты сможешь посмотреть в глаза?
Нет, я просто представляю, где рот, откуда звук идет, и чуть выше посмотреть. Но это, наверное, из-за того, что у меня интеллект, или не то, что интеллект, менталитет зрячего человека сохранился.
Это вот про то, про что мы с Крис говорили до эфира.
Да-да-да.
Про то, про что прям нужна тема, нужен эфир.
Вообще, да, это была бы тема топ, потому что тут столько всего, ах.
Да,
потому что... Ну да, мы уже с Олегом тоже говорили, да, все.
Да, тотально незрячий человек, он же скажет, ну и что, ну не смотрю в глаза, ну я
да, причем не только, там же, ладно, это уже тема другого эфира.
Ну да, когда взгляд уходит у человека, они же... Другим кажется, что ты не с ним разговариваешь. Или, например, иду по улице, например, даже вчера, девушка в серой куртке. Я знаю, что у меня серая куртка, но, может, еще у кого-то серая. Вот.
Ну да.
Да. И ты идешь дальше, да, на всякий... Потому что думаешь, ну, дураком будешь, если сейчас остановишься, ну, как-то глупо это будет выглядеть.
Но... Хотя, может быть, даже человек тебя знает по имени, потому что в маленьком городе многие меня по имени знают.
Или кто-то мимо тебя идет и говорит, привет, а ты думаешь, что это тебе? На самом деле...
Здрасте.
А у меня много раз так было, кстати.
Мне кажется, это у всех есть косяк.
А я вам скажу, что меня выводит из себя. Я уже говорю, господи, дай мне через это пройти. Я так не хочу, значит, вот напрягаться по этому поводу. И я потом понял, что это не моя проблема, это проблема тех, кто это делает. Значит, товарищи, к счастью, их немного, но они есть, и они остаются в памяти. Привет. Ты помнишь меня? Нет, ты мне просто интересно, ты по голосу меня вспомнишь?
Ага.
Нет, а еще, знаете, как было жизнь, это уже жизнь после, конечно, рублик, но там, например, в церкви кто-то приедет, ты меня не помнишь, а вот раньше я на голос внимания не обращала. Я говорю, Нет, не помню. Ну, ты посмотри на меня внимательно, и посмотришь в упор, в глаза специально делаешь такие,
понимаешь,
типа,
ну ты же умеешь
напрягаешь.
Посмотреть внимательно, Дамира. Ты, в отличие от меня или от Крис, ты можешь сделать вид, что ты посмотрел внимательнее. Сказал, посмотрела,
да.
И в упор не вижу.
Я, кстати, тоже умею. Да, я тут сейчас самоутвержусь за счет тебя, очевидно.
Давай, конечно.
Я умею, ха-ха-ха.
О, да без проблем.
Вот. Да, я хочу, Дамира, тебя вот о чем спросить. А как при всех этих сложностях удается сохранять внутреннее равновесие, спокойствие, может быть, даже какое-то внутреннее смирение. Я понимаю, что тут ответ может лежать на поверхности, ну, молитесь, и все будет. Но это, мне кажется, очень такой простой ответ, да, простой такой совет. Но реально, как ты с этим справляешься? О чем ты Бога просишь, может быть? И какие ответы от Него получаешь?
Я, наверное, просто во всем стараюсь найти позитивную сторону. Вот сегодня даже меня вывели то, что один задерживается на работе, другой торопит. И вот это я думаю, слава Богу, что есть кому торопить. Ну, потому что если тут не идти с благодарным сердцем по жизни, то, я как говорю, свет потухнет дважды. Ты, если не сможешь благодарить, то не сможешь жить полноценно.
Это для тебя было таким процессом и остается
процессом? Ну, это процесс, ежедневный процесс.
Когда ты учишься благодарить, или оно просто дано? Знаешь, такой свет включили, и все, Дамира теперь благодарит. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.
Нет, это не так легко далось. Это и сейчас, это как в Библии написано, упражняйся в благочестии, тут также надо ежедневно упражняться в этом.
А когда ты потеряла зрение, я понимаю, что ты из баптистской церкви, а то, о чем я сейчас спрошу, все-таки касается немножко больше других конфессий. Я в свое время с этим встретился, не знаю, как ты. Были люди, которые пытались на тебя возложить руки, чтобы ты вот резко сразу исцелилась, помолиться и... Чего ты до сих пор не исцелилась? Значит, это значит, что-то у тебя не то с твоей верой. Или еще сказать, ну, раз Бог такое допустил, значит, в грех в тебе, сестра, покайся, и вот он откроет твои глаза. Христос же исцелял слепых, а у тебя получается наоборот. Ты была зрячей, стала слепой. Вот такие попытки найти быстрое и в кавычках легкое, и тоже в кавычках духовное решение.
Ну, мне вчера один такой предлагал, говорит, давай я буду об этом молиться. Я говорю, Бог меня и такую любит, и я так, в таком состоянии могу приносить пользу. Я говорю, и если Бог такое допустил, значит, Он вправе изменить. Хотя предпоследний раз, наверное, я с таким сталкивалась в электричке. Один пьяный меня хотел все потрогать. Я говорю, нет, я не дамся. Ну, у него, говорит, я лечебник, я еще и тот. Я говорю, да. Я говорю, что-то врачи не могли, а ты все хочешь попробовать. А так, с других конфессий нет. Я молитву просила совершать насчет головной боли после травмы, это было один раз. А к другим я даже и не обращалась. Ну как? Наверное, не то, что у меня веры не хватает. Мне кажется, у других веры не хватает. Я верю, что Бог может все. И гораздо больше. И это даже, кстати, видят и мои пациенты. Они говорят, я у них иногда спрашиваю, люди не знали, что я христианка, я не говорила об этом. Я спросила, как самочувствие, они говорят, вашими молитвами. Они даже чувствуют, что за них молятся. А насчет меня они даже вопрос мне то, наверное, более не задают.
Ну, кстати, пациент с пациентом понятно. Тут я понимаю, что, наверное, это немножко эгоизм, но сам, будучи пациентом, могу сказать, допустим, ну, ты приходишь к врачу, ну так вот, честно, что тебя больше беспокоит? Твое состояние или возможные болячки врача? Вот.
Нет, они наоборот говорят то, что я за них молюсь, и им это помогает.
Вот, то есть они все равно в тебе видят человека, через которого Бог что-то делает. И через руки, и по молитве, которого Бог что-то делает. Вот этот процесс принятия, да я использовал сейчас слово «процесс», а может быть, зря. это момент какой-то, это процесс, он если это процесс, то он завершился, или это уже пожизненно. А принятие того, что да, Господь допустил или Господь сделал так, что я стала незрячей. И благодарности Богу. Вот это вот подход Иова, да, Бог дал, Бог взял, прославится имя Божие. Оно для тебя было как? Это завершившаяся уже история? Это переключатель какой-то? Или как, знаешь, иногда просто по жизни ты думал, что, ну, я думал, что, ну, вот с этим грехом уже разобрался, вот этим меня искусить уже невозможно. А потом приходит какой-то новый уровень, 80-й, и ты опять такой перед Господом на коленях: Господи, помоги. Вот для тебя это что-то многоуровневое? Или свет включили, ты приняла?
Мне кажется, он процесс всей жизни. Потому что все-таки какие-то вещи осознанно они прошли, и ты уже где-то какие-то высшие моменты смотришь. Например, если раньше я слышала в свою сторону, это неправда, что ты не видишь? То сейчас мне уже как-то стало все равно, кто что говорит. Но где-то, когда остаешься один на один, и нету какого-то такого занятия, которое тебя бы увлекло, то все равно, или, например, даже вещь положил куда-то и совершенно забыл, куда положил.
Подожди, а говорят, что у слепых всегда порядок.
А, стереотип.
Так.
Стереотип.
Окей.
Ну, например, я даже сегодня, у меня заехала девочка на работу, мы поставили с ней мебель по-новому, я знаю, что я завтра буду искать масло.
А ты не могла этой девочке сказать: так, для моей доступности, для доступности рабочего места для меня нельзя переставлять мебель? Вот нельзя, это вопрос доступности.
Нет, я сама ее переставила. Окей. И бывает так, что вот, например, положишь, как говорят, на видном месте, ну вот она лежит под носом, ты просто прощелкал мимо, рукой провел, ничего не свалилось мимо. А она лежит на сантиметров 10 ближе к тебе, все, ее нету. А потом оказалось, на доступном месте лежала, просто не нашел. И ты тогда осознание приходит. Опять ты не увидел, опять... Значит, факт есть факт, никуда не денешься.
Как я говорю в таких случаях, когда я что-то не могу найти, оно у меня там на столе или где-то, объясняю зрячим, которые меня окружают, что если мне что-то не попало под руки, для меня этого не существует.
Хорошая отговорка, надо запомнить.
Нет, это не столько отговорка, это сколько попытка объяснить людям, как я воспринимаю окружающую действительность. Ну, потому что, а что, если я эту вещь не могу найти, мне реально кажется, что ее тут нет. Хотя, как ты верно заметила, она может быть там 10 сантиметров правее, левее, впереди.
Ну, это когда со зрячими живешь, а я-то со зрячими не живу.
Ну, тут особенно... реально то, о чем Крис говорит. Если не на месте, не нашла, значит, и нет. То есть, как бы вот...
Да.
Можно, ну, конечно, BMI исключить, книж... спросить, но это же тоже это вопрос не такой простой.
А если ты не знаешь, какого цвета даже, она даже спросить не знаешь, вот как?
Ну, да. В связи с этим, смотри, в чем больше смирения? Сказать... Боже, спасибо тебе за то, что я принял или приняла вот эту ситуацию. То есть я полностью принял или полностью приняла потерю зрения. Это один подход. Вот подход. Другой подход – сказать: Господи, я еще не до конца принял и не до конца приняла это. Дай мне силу идти дальше и принимать больше. Я, кстати, могу даже здесь расширить вопрос. Это ведь не только про... потерю зрения. Там: Господи, спасибо тебе, что ты сделал меня смиренным. Или щедрым. Или еще каким-то. Как такая констатация факта. Ну, иногда говорят, по вере. А другой вариант: Господи, спасибо, что ты в этом работаешь, со мной работаешь. Но я хочу идти дальше. Мне почему-то кажется, что второй вариант более смиренный, все-таки он честнее.
Это вопрос веры, наверное, больше.
Да, но а в первом варианте, да, больше веры. Господи, я по вере принимаю, что я уже все прошел, я уже прошла эту стадию принятия.
Я ее не прошла. Хотя мне говорят, ты ее прошла, то, что ты уже сделала там и по работе много, что не сидишь на месте. А с другой стороны, один на один остаться и задать себе лично вот честный вопрос, принял ты ситуацию или нет, я скажу, что я не приняла ее.
И красоваться перед Богом.
А бесполезно. Бог знает сердце.
Тут как раз мы часто говорим эту фразу «Бог знает сердце». А ты сейчас только что показала, как это конкретно применяется. Ну, по-разному, конечно, может. Но Бог знает сердце, следовательно, мне выделываться перед Богом бесполезно.
Бесполезно. Да. Даже вот в вопросе, там, то, что детям верующих родителей легче прийти. Нет, это не легче. Мы хорошо, как говорится, воспитанные, но тут вопрос... Бог не смотрит на воспитанность, Бог смотрит на твои личные отношения с тобой лично, сердце к сердцу.
Я хочу задать следующий вопрос, но я жду, может быть, у Крис есть?
Нет, давай ты, я бы уже задала.
Хорошо.
Если бы мне в этой части хотелось о чем спросить.
Спасибо.
Пожалуйста.
Пока у нас есть один пропуск в этой всей истории, значит, Дамира, Башкортостан, ребенок верующий, дочь верующих родителей или ребенок верующих родителей. Дальше вот эта трагедия, я не назову несчастным случаем, потому что несчастный случай – это случайность. А ты всем, о чем говорила, фактически проговорила, что... Никакая это не случайность. Перед Богом не случайностей не бывает. Вот. А сейчас у тебя, ты массажист, у тебя там кабинет или ты работаешь в кабинете. И, насколько я понимаю, из прошлых эфиров не в Башкортостане. Значит, был момент, когда ты, насколько я понимаю, исправь сейчас, ошибаюсь я или нет, уже незрячая, уже потерявшая зрение, такая говоришь родителям, а я еду в другой город. Для многих это очень серьезный вызов, очень серьезная проблема, потому что родители говорят, как, я тебя не могу отпустить, и у меня сердце изболится, у меня сердце будет не на месте, говорит мать, отец. Вот. И некоторые дети просто даже остаются, говорят, ну да, я ради родителей останусь. Как у тебя все это было? Ну, сначала просто факты. То есть ты ведь уехала из дома и начала учиться, насколько я понимаю. А потом, как это решалось в отношениях с Богом и в отношениях с родителями?
Ну, я уже уезжала покаянным человеком, который примирился с Богом. И у меня стоял выбор вообще. Я маме с папой сказала, что я же училась тогда в колледже, когда это все случилось. И мне сказал директор, типа, закончишь обучение экстерном и поступай куда хочешь. И тут у меня не получилось экстерном сдать. Я все равно пошла экзамены сдавать. И мама с папой говорят, что будем делать? Я говорю, ну, надо что-то делать, потому что это не выход сидеть. Тем более тогда вторая группа была. Я говорю, понимаете, мне нужно будет все-таки идти куда-то работать, а у нас... Семья так поставлена. 18 лет тебе исполняется. Либо ты учишься, либо ты работаешь. Нам не дадут дома сидеть просто так без дела. За что я очень благодарна родителям, которые показали большой пример, что нужно работать, а не сидеть, как современные родители. И сами не сидят, и детей не отпускают на работу. Ну, я знаю такие случаи, даже среди зрячих очень много. Я говорю, ну, надо будет учиться. И я нашла... А тут мне посоветовали на массажист, я говорю, ну как учиться? Мне говорят, ну незрячие учатся, и ты научишься, ничего тут в этом такого нет. А для меня же это вообще новый опыт. И мне предлагают варианты один в Уфе, это 100 километров от родительского дома, и Ульяновск 600. И я помолилась, так говорю, Господи, куда направишь, туда и пойдем. подали документы в УФУ, мне сказали обучение платное, потому что у меня вторая специальность. Я в Ульяновске, вторая специальность, но там дешевле было обучение. И мы молились, так, Господи, смотри сам все. И тут я поступаю в Ульяновск. Папа с мамой отвезли, и все. Говорят, будешь учиться, потому что, ну, зарабатывать как-то на жизнь нужно. Они отпустили. Я думаю, что у них все равно была какая-то борьба. Я потому что помню, мама меня провожала выходить с общаги, она просто на зарыд плакала. Как так? Учиться, уезжает так надолго, тем более я старший ребенок в семье. Это же вообще сложно, тем более целый год я с ней дома просидела, считай. Младший братик не учился, я не училась, и мама. Мы все втроем дома, конечно, мы уже настолько прикипели, пока инвалидность оформляли, пока лечение проходили, пока все остальное. Все равно человек прикипает к другому человеку, а тем более мать к дочери. У нас и изначально были хорошие отношения. Не то, что хорошие отношения, близкие отношения. Хорошими сейчас их сложно назвать. Сейчас они лучше. Закончила обучение, и потом я переехала еще дальше. Сейчас от меня родители живут 1500 километров. Но сейчас они как-то к этому проще относятся, потому что они знают, что я нашла свое место, я открыла фирму, где работаю, есть свое жилье, и, конечно, они созваниваются со мной несколько раз на день. Но вот такой вот, слава богу, гиперопеки у меня нет. Спасибо им за это большое.
Ты употребила слово «общага». Значит, после доброй, хорошей христианской семьи оказаться в общаге. Значит, я в общаге никогда не жил. Я только про нее слышал и в гости
ничего
ходил.
Ничего не потерял.
Вот и...
Вот, я, кстати, тоже об этом же хотела спросить. Ты спроси, если будет у меня какое-то дополнение к вопросу.
Нет, я к тому, что каково тебе там было? Но вопрос очень широкий, поэтому, Крис, давай сразу дополни, если хочешь.
Я хочу, да, дополнить вопрос Олега, потому что я сама жила в общаге, будучи верующим человеком, посещающим церковь. И как тебе там было в плане... отношение твоих одногруппников к тебе, а твоего встраивания вот в эту вот всю, да, то есть у тебя наверняка были соседи, то есть и понятно, что люди живут светской жизнью, всякое бывает, и не было ли у тебя, ну, внутри какой-то борьбы, да, из серии, что вот, они вот такой жизнью живут, я вот одна, и вот мне вот трудно, мне тяжело, и что вот поддержка, да, вот это вот, она... то есть, может быть, у тебя появились уже какие-то верующие друзья, и тебе было попроще немножко. Но в любом случае, как для тебя все это проходило, складывалось? Расскажи, пожалуйста.
Я даже тут уточню. В те далекие времена, когда я ходил в общежитие в гости, в МГУшном общежитии, для девчонок считалось нормальным, если у нее есть парень. Ну, то есть, этот парень может измениться через год, может быстрее.
А, не важно. Да, Олег, это его... я не стала в эти подробности вдаваться, да, дабы не смущать.
Как бы главное, чтобы он был.
Ну, да.
Да, христианин попадает в это все. Нет, может, сейчас другие общежития, я ж не знаю.
Такие.
Ну, у нас в общежитии было квартирного типа. У нас немножко проще было, наверное, в каком-то мере.
Как сказать. Так.
Ну, получается, когда я переезжала, у нас в Давлекану мой троюродный брат женился на девчонке из Ульяновска. И я уже одну семью знала, две.
Была поддержка уже?
Не то, что поддержка. Я переехала, получается, в четверг, а в пятницу я взяла трость и знала только адрес дома молитвы. По навигатору решила попробовать. Вернусь. Ну а что делать? На собрание идти надо. Все-таки Ульяновск, он не маленький город, от общаги до дома молитвы было 20 километров на автобусе.
Ого!
Хороший квест, я себе в одну сторону придумала. Для меня это было реально, это был огромный вызов, потому что чужой город не видишь, и я выросла в городке, который 20 тысяч населения, а тут 600 тысяч, это немножко... грубо говоря, разные вещи. Для меня было сложно, потому что все-таки были в окружении дома всегда верующие люди, которые, ну, с которыми ты молился, читал Библию, к которым обратишься за помощью. А тут все такие же, и ты попал в окружение, где одни незрячие, а ты такого никогда не видел. Ты вообще их, в принципе, в своей жизни, можно сказать, не видел, за исключением двоих людей. А тут, куда в коридоре не ткнись, везде в комнатах такие же. И понимания нету, потому что мы все-таки все разные. И тут, получается, надо было как-то смириться с этим, во-первых. Во-вторых, было сложно, что люди все из мира. Кто-то матом ругается. Даже вот эти взаимоотношения парней и девушек в мире, они все-таки отличаются, чем в церкви.
Все-таки да.
Конечно.
Вот. И очень сильно отличается. Тут для меня было много что непонятно. Взрослые парни подходили с вопросом встречаться. Я говорю, нет, я не буду. И вот это отстаивание духовной и нравственной чистоты все равно давало о себе знать. Было сложно, но я для себя поставила правило, что пока ты учишься в колледже, ни одного собрания не пропустить. Я пропустила всего одно собрание по практике вечернее время за 3 года. При том, что собрание было 3 раза в неделю плюс молодежное.
А как к тебе в новой общине отнеслись?
В Ульяновске?
Да.
Нормально. Я до сих пор поддерживаю связь, и там была семья пожилой бабушки с дедушкой, которые уже переезжали в Александров. Они меня с собой позвали, я уже сюда переехала с ними. Сейчас их здесь нет, они уехали в Ульяновск обратно. А здесь очень даже хорошо, меня здесь очень любят, я их всех люблю.
Смотри, вопрос, Крис, я хотел бы немножко дополнить. У нас в эфире даже об этом шла речь, потому что это история многим знакомая. А ты приходишь в церковь, ты никого не знаешь, к тебе подходят люди, а иногда даже и не подходят. Сделать первый шаг, подойти, ты боишься, к кому ты, собственно, подойдешь, а там вот человек, кто там стоит. Вот. И то, что я знаю по себе, и то, что слышали, вот, слышал других людей, и в наших эфирах это звучало, это как раз сложность вот этой интеграции, сложность вот этого входа в общину. То есть, ну вот, давай конкретно, да, ты приходишь, попадаешь на служение, там новая церковь, новые люди. Ты что, вот берешь и идешь знакомиться, или ты ждешь, пока к тебе подойдут, а потом еще, а вдруг не подойдут, можно же прийти в церковь и уйти из церкви, так никто и не подойдет. Хорошо, ты сегодня познакомилась с кем-то, зрячий человек через неделю или там через 3 дня пришел на богослужение, он такой глазами вокруг, раз, а вот-вот-вот этот вот это, я их знаю, подошел, поприветствовался. У нас-то так не получается. Как ты все это решала или решаешь?
Ну, у нас было, мне сказали, что молодежная будет во вторник, 17 или 18:30. И я решила, что я приду на молодежную. Это было еще до начала учебного процесса, и я со всеми там познакомилась. Конечно, не с первого раза я их всех запомнила, но сейчас я их даже до сих пор, мне кажется, встретишь по голосу, я их все равно всех узнаю.
Ну, в смысле, ты говоришь, познакомилась, то есть ты пришла, там все сидят, ты такая, здравствуйте, меня зовут Дамира.
Нет, вот. Они, за руководителем молодежного отдела, узнала, что я приду, потому что я уже с его сестрой или с ним списалась. Среди верующих же все равно друг друга многие знают. И я говорю, я буду на молодежном так и так, когда у вас будет. И потом он говорит, у нас новый член молодежи, возможно, на 3 года, потому что человек приехал учиться. Давайте с ней все познакомимся. И мы все познакомились. Я сказала про себя, а они назвали, кого как зовут, кому сколько лет. Так вот, а потом уже близко начали общаться, когда уже и перед молодежным чай пили, и так вот. Все пошло и... С пожилыми я со всеми познакомилась. Я со в церкви, у них там Была даже, знала самых маленьких детей, самых взрослых членов церкви.
Тут еще важная история в том, насколько я вот услышал, что ты вместо того, чтобы пытаться знакомиться со всеми на большом богослужении, пришла в молодежную группу. То есть зачастую люди говорят, ну как так, вот небольшая группа, куда я пойду? А на практике действительно молодежная группа или какая-то другая группа по интересам или по возрасту оказывается более подходящей. Именно по тем причинам, о которых ты сейчас сказала, да, тебя там заметят и как-то проще в нее включиться. И вот это будет такая первая ступенька. Потому что на собрании, на большое собрание, особенно в большой церкви, действительно можно просто прийти, уйти, и так тебя никто не заметит.
И забыли, да.
Да.
Но опять же, можно прийти и в маленькую группку, и остаться не то что незамеченным, проигнорировать все и уйти.
От чего это зависит-то?
В Библии написано же, кто хочет быть кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Это в первую очередь от нас, от самих зависит.
От инициативы?
Да. Я тоже могла потеряться на фоне в больнице, на фоне всех массажистов. Но я решила себе немножко сделать имя, чтобы хотя бы продержаться как-то в этом городе. Это же от нас, от самих зависит. Если мы хотим, мы добиваемся. Если не хотим, ну извините, нам никто не поможет.
Подожди, но как раз христиан зачастую упрекают в пассивности. Говорят, что ну вы считаете, что вам помогает Бог, и в результате вы ничего
сами
не делаете.
Да.
А ты такая сидишь, говоришь...
Со мной это так не работает.
А как оно по тебе работает?
Что мы должны сами искать друзей, что, ну, быть дружелюбными, чтобы были друзья. Я скажу, что я переехала сюда, я никого не знала. Сейчас у меня и в Московской области, и в Курской, и в Белгородской есть друзья, потому что все-таки на коммуникацию же выходишь с ними. Тут вопрос зрения, ограничения зрения никакого роли не играет.
Знаешь, играет. Есть люди, которые даже стесняются на коммуникацию выходить. Типа, я слепой, кому я нужен?
Ну, я одна из таких где-то в каком-то вопросе бываю, но это не самый главный вопрос в жизни. Ну, неужели незрячие ничем не могут этому зрячему миру помочь?
Еще как могут.
Да.
Как
просто
читать?
Даже помолись с человеком, ему легче, уже ты, считай, приобрел друга себе.
Ну да, и чтобы помолиться... Нужно духовное зрение, а физическое совсем не обязательно. То есть тут...
Да.
Да. Как читала и читаешь Библию после потери зрения? Ведь для любого из нас, для христиан, это важно. И...
Слушай.
Аудио.
Да.
Тебе удобно?
Много разных приложений есть аудио. Телеграм-канал есть в Телеграме.
А если тебе надо какой-то стих найти, какое-то место, вот прям конкретное?
Ну, если это в текстовой Библии, в телефоне, ну, приложение настолько озвучивается, что можно найти книгу, главу и стих.
А можешь посоветовать, чем пользуешься из приложений?
Библия так и называется. Могу ссылку потом оставить.
Хорошо. Это для Андроида, да? Я правильно понимаю? Или у тебя iOS?
И для iPhone, и для Андроида есть.
А у тебя основная система какая? iOS или Андроид?
И тот, и другой.
Хорошо. Основной компьютер какой? Mac или Windows?
Mac, но я еще с ним на вы шел.
О, сестра по разуму. Круто. Добро
не только, слушай, не только во Христе, но еще и по разуму. Извините.
И по разуму тоже, да.
Нет, я... Мак, очень-очень-очень сильно с ним ругаться скоро буду. Но я не могу его так освоить, как Windows я осваивала.
Пиши, обращайся.
Тут у нас, ты понимаешь, маковая душа. А, простите.
Я не сторонник маков. Я его купила для учебы, но бросила учебу, а мак остался.
Да, типа, осторожно, осторожно насчет этого всего, да. Вот, и ты закончила обучение, ты переехала в Александров, ты начинаешь... Опять, это все просто сказать, да, начинаешь работать.
Уже 5 лет.
Вот уже 5 лет. Но оно опять требует активности. Где для тебя вот это соотношение между молитвой «Господи, помоги, найди, сделай» и, извини за выражение, обиванием порогов и доказыванием всяким чиновникам, не знаю, своих прав? Доводилось ли тебе доказывать свои права, и не свидетельствует ли это о том, что тебе недостает веры? Ну, потому что, если ты имеешь право, то Бог и так все устроит.
А рассказать процесс получения первой группы могу?
Да нет, процесс ты уже рассказывала в эфире. Вот.
Но там же тоже была тема, вот как раз «Жизнь после», я рассказывала, что как это Бог помогал. Я понимаю, что мне это положено, но если я понимаю, что если Библия говорит нам о том, что без Бога мы не можем делать ничего, то я помолилась. И пошла за документами, потому что все-таки без молитвы я бы не рискнула, наверное, потому что это очень сложно. И Бог мне очень помог в оформлении документов. Если ты, я знаю, что это положено, почему бы Бога не попросить помочь? Если Бог даст, откроются двери. Если нет, значит, двери не откроются.
То есть правильно я слышу из того, что ты говоришь, что для успешного...
Совершение дела, да,
завершение дела, то есть нужна не только молитва, но и твоя личная активность.
Конечно.
А без активности молитва будет работать, как думаешь?
Ну, ты попросила, мне кажется, о чём-то и будет, сидишь. Но все равно, как у меня пациент один говорит, Бог любит трудолюбивых. Если человек хочет что-то делать, значит, у него получится. Невозможно сидеть на месте и получать то, что ты хочешь. Но это невозможно. Ну, я не знаю, может, у кого-то работает так, у меня так не работает.
Но ты не в то место попала, не в ту группу, потому что, по-моему, ни у Крис, ни у меня тоже не работает.
Вообще нет. Уважаемые друзья, если у вас у кого-то работает, отпишитесь, пожалуйста, правда, очень интересно.
Мы хоть раз на вас посмотрим. Но у меня так не работает, даже элементарно. У меня было такое, что я знаю дорогу до аэропорта Внуково, например, от своего дома. И тут у меня заказала сопровождение, но оно не сработало. Они не пришли. Только молитвой. Я же не могла телепортироваться. Может быть, и смогла бы. Бог и такое мог сделать. Но надо же было все равно приложить усилия, чтобы добраться до туда.
Неплохо бы, да.
Но нет, это уже вопрос даже не кощунства. Это вопрос веры. Тут один момент имеет. Но движение нам надо тоже применять. Не зря же говорят такую мысль, что есть так, дорогу осилит идущий, если Господь ведущий. То, что мы должны все равно идти, доверять Богу свои планы, говорить Ему свои планы, хоть Он их и знает. Богу приятно, когда мы Ему доверяем, и действовать. Вера без дел мертва тоже. Этот, наверное, случай тоже имеет место быть. Дела абсолютно. Не только веры, но и дела в движении, я имею в виду.
Конкретика такая, да? Вот взял и руку поднял, и что-то сделал, что-то совершил.
Приземлённые люди протестанты, да, Олег?
А?
Приземлённые люди протестанты, да?
Не, ну а что, протестантская этика, вспоминаем, например, эфиры с Оксаной Куропаткиной, ну, как бы тут...
Отличный был эфир, если кто не смотрел, то добро пожаловать.
Так, с вас ссылка, я тоже посмотрю.
Да, ну в этом цикле «Верить, видеть, жить» была Оксана Куропаткина. А благовестие. Смотри, с одной стороны, насколько я понимаю, сейчас в России все-таки больше открытости к христианскому слову. А с другой стороны, мы тут все крещенные, мы тут все православные. А как тебе удается, или как Богу через тебя удается достучаться до людей? Насколько реально вот часто бывают разговоры, например, о том, что сделал Иисус Христос, когда умер за тебя, за меня на Голгофском кресте. То есть не просто давайте послушаем христианскую музыку, не просто как хорошо в церкви, а вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие, да? И
где-то вот душеводительство ко Христу?
Да, конечно, конечно. Насколько тебе удается на этот уровень беседы с людьми выходить? И если удается, то что для этого нужно?
Ну, опять же, надо, чтобы своя личная жизнь, она жила, была в гармонии с Богом, в первую очередь. Невозможно говорить то, что, в чем ты не уверен. Ну, люди иногда задают вопрос, даже говорят, вы говорите нам про Бога то, в чем вы сами убеждены. Они эту тонкую грань чувствуют, когда человек убежден или не убежденный. Я всегда, даже вот, например, задается вопрос у меня, приходят, например, те же таджики или узбеки, они говорят, почему наши мула ходят пешком, а православный батюшка ездит на джипе? Ну, типа, как устроено там, как там? Я говорю всегда так, что я перед Богом отвечаю за свои поступки, я отвечаю за свои дела. За других я не отвечаю, но Христос пришел спасти каждого человека, без разницы, какой национальности, вероисповедания. Я говорю, Библия написана не только баптистам, не только там пятидесятникам, свидетелям Иеговы и тому подобное. Библия написана всем. У нее нету конфессии. И Бог вне конфессии. Бог – это личный спаситель. И Он пришел, чтобы нам дать свободу от мук совести, что мы должны сами совершать свое спасение с Богом, решать личный вопрос с Богом. Ну и суть Евангелия рассказывает, что Христос пришел спасти всех, меня, тебя, наше окружение, а не так, что на определенную нацию.
Доводилось просто с людьми молиться вместе, когда человек говорит: я хочу помолиться, я хочу попросить у Бога прощения.
Есть клиентка, которая со мной даже молилась после приема. И неоднократно.
Есть у тебя вот это ощущение, что ты в жизни этих людей не случайно. То есть, смотри, они ведь к тебе приходят для того, чтобы, ну, как им кажется, ну, и так оно и есть, да? Они приходят для того, чтобы ты сделала массаж. Но перед Богом, возможно, еще есть какая-то причина.
Я всегда им говорю так, что когда вы встречаетесь со мной, вы встречаетесь с представителем неба на земле. Бог нас, христиан, поселил сюда как представителями неба. И я вам должна донести, что мне сверху дано поручение, чтобы я вам сказала о Христе. Принять, не принять – это выбор каждого, но я должна вам об этом сказать. И я всегда привожу в пример богатого юношу. Вроде про богатого юношу написано так, что он отошел с печалью. Я говорю, когда человек встречается со Христом или с его людьми и не принимает их, вы уже потом на небе не будете иметь оправдания, что вы никогда не слышали о Христе.
Вау! Мы об этом говорим в программах по страницам Библии на Теосе. А вот прямо человек в массажном кабинете об этом говорит.
Ну, а что? Может быть, я его вообще последний раз в своей жизни вижу?
Вполне.
И такое бывает. Человек ушел, или что-то случилось, или у него появились противопоказания, я больше взять не могу. А я должна дать максимально все то, что в меня когда-то вложил Бог. У меня для этого есть, может быть, 15 минут моей жизни, чтобы ему сказать про Христа. Ты на небе уже не скажешь, что ты никогда не встречал человека, который тебе не сказал о Христе. И на небе не будет отговоров. В Библии же написано, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. нету сейчас таких, ну, мое мнение, что нету сейчас таких людей в этом мире, которые бы не сказали, что они не видели верующих людей. Я была в тундре. В тундре даже каждый человек слышал весть о Христе. А это уже все, это край земли.
Подожди, а в тундре ты как? Вот стесняюсь спросить, но спрашиваю.
Ну, я была приглашена на крайний север по вопросам массажа. Потом на следующий год меня опять пригласили, но уже немножко по другой миссии. И я была в тундре на общение коренных народов севера. Уже люди все там знают про Христа. А что говорить здесь? Это там живут исключительно язычники, которые поклоняются идолам и изображениям различным. А здесь, и когда мы живем, так скажем, в православном мире, от меня Сергиев Посад 40 километров, тут живем, где монастырь на монастыре, храм на храме, ну, сказать, что ты про Бога не слышал, это уже на грани фантастики.
То есть тогда получается, это отговорки просто?
Да. Я считаю, что да.
Хорошо, а другая грань. Как думаешь, есть смысл тормошить спящих или дремлющих христиан?
Есть смысл.
Зачем? Ты же будешь им это, занозой в мизинце.
В Библии написано, но кто постыдится меня, того и я постыжусь. Я не хочу, чтобы меня Бог стыдился.
Это важнее, чем то, что подумают о тебе люди.
Ну как я могу утаить то, что, чем я наполнена? Я же не скрываю, что я массажист, потому что я этим занимаюсь. И если я христианка, как я могу скрыть то, что внутри меня Бог живет? Когда, например, Олег, у тебя родился сын или дочь, ты же не можешь эту радость как-то утаить? Ходить с хмурым лицом и говорить с хмурым лицом и сказать, что у меня родился сын. Ну все так радостно, но у меня лицо не позволяет вам это просто передать.
Или да, Олег, у тебя есть дети? Нет, у меня нет детей, да?
Чё? Я помню, когда сын родился, знаете, друзья, там были рассылки по компьютерным технологиям. Это те еще времена, когда популярны были рассылки. Я понимаю, что это офтопик. Я отлично понимаю, что это офтопик. Но я в несколько рассылок сразу забабахал. У меня родился сын. И у меня, понимаете, у меня не пришла в голову мысль, все, меня сейчас отпишут, меня сейчас забанят. Ну, ладно, типа, ну вот.
Да у людей бы рука не поднялась. Это ж, ну, не какое-то там рядовое событие.
Ну,
да. А тем более в наше время, когда у нас не очень хорошая обстановка в стране и за рубежом, и при том, что эти, так скажем, краски сгущаются, люди невольно начинают думать о Боге. Когда меня люди спрашивают, куда Бог смотрит на эти все обстоятельства, которые происходят вокруг нас, я прямо говорю, Бог смотрит нам в спину, потому что мы уже повернулись к Нему затылком. Если бы мы смотрели к Богу лицом, вряд ли бы такие обстоятельства сгущались бы.
Но тогда это переносит ответственность. То есть ты уже не можешь сказать, виноваты правительство, виноваты власти. Ты
я
должен
не могу сказать
принять свою Богу. Вину перед Богом.
Мы каждый отвечаем перед Богом за свои поступки. И будем спасаться мы не семейством или каким-то кланом, или там какой-то церкви. Нет. Верующие на суд не приходят, но неверующие придут, которые не верят в Бога как в личного спасителя. Не нужна Богу формальная вера, Богу нужна личная вера и твои личные отношения с Богом в первую очередь.
И вот это, пожалуй, самое важное, это то, для чего есть наш цикл «Верить, видеть, жить». И сейчас пост, Великий пост перед пасхальными праздниками. Вот. Кто-то постится, кто-то не постится. Потом смогут прийти и постившиеся, и не постившиеся. Но какой смысл поститься, если не обратиться к Господу? Какой смысл поститься, если не просить прощения? Какой смысл поститься,
если... Это уже голодовка называется.
Я думал, диета.
Нет. Это даже голодовка.
А это от суровости поста зависит, очевидно.
Диета хоть какой-то результат имеет. даже вот понаблюдаешь иногда за людьми, вот в мусульманской республике, да? Вроде бы пост закончился, но такое обжорство начинается.
Ой, так и не в мусульманских.
Я не знаю, как у русских.
Ну и хорошо, что не знаешь. И не
но
надо.
Люди сидят на диете, сидят. Им потом надоедает, и такое обжорство начинается, как ты
говоришь.
Да,
реанимации полные уже.
Да, или как говорят, я, говорит, нынче села на диету. Так что, ну диета хрустнула и сломалась.
Угу, вот именно.
Так что разные ситуации бывают. А как ты видишь свою жизнь? Я понимаю, что вот видит-то по большому счету Бог, но все-таки через 5, 10, 15 лет куда идешь?
В небо.
А по пути?
В небо. Ну, пока сложно сказать. Наверное, живу не то, что одни дни, все равно какие-то планы есть. Учеба, работа, семья, если Бог усмотрит. Если не усмотрит, значит, дальше дело Божие надо совершать. Работа – это второстепенный вопрос.
Если Господь призовет на, скажем так, христианское служение на постоянной основе, допустим, миссионерство – насколько ты к этому
я
открыта?
Я это очень хочу. Я еще хочу на север. Где я была. Но это если Бог усмотрит. Если нет. Ну, опять же, наше служение, оно заключается даже здесь и сейчас. Мы должны здесь жить и служить своему окружению.
Ну да, это про то, что верного в малом. Правитель поставит над
большим. Дела не могут... Если мы не совершаем какие-то маленькие дела веры, то мы не сможем прийти к большим делам. Сразу большое забабахать не получится, энтузиазма не хватит.
Ну,
хватит
и наконец...
так ненадолго.
И, наконец, иногда говорят про то, что ну вот, как будто есть противоречие. Смотри, есть профессиональная деятельность, есть христианское служение. Типа, ну мне работать некогда, я служением занимаюсь. Или мне не до служения, я работаю. А профессиональная деятельность иногда даже входит в противоречие, да, с христианскими убеждениями. Например, человек говорит, ну я вот за этот массаж в воскресенье могу взять в два раза больше. А мне же надо свое состояние, скажем так, поправить, и, скажем, финансовое состояние. Вот, поэтому... Я реально знаю людей, которые говорили, да, я вот сейчас какое-то время я обойдусь без служения. Да и вообще, в принципе, получается у людей либо работа, либо служение. У тебя, если я правильно тебя услышал, как-то это органично переплетается. Есть для тебя, или, скажем так, было для тебя когда-то противоречие между служением Богу и профессиональной деятельностью?
У меня, наверное, комплексный баланс сложился.
Как он складывался или просто с неба упал?
Ну, какие приоритеты поставишь? Например, у меня недавно было так, что свадьба, одни выходные, вторые, там еще что-то, третьи, конференция по благовестию, и я понимаю, что мне надо везде успеть. На свадьбу у меня получилось. А нет, у меня было еще третье. Еще что-то там. Короче, прям накладка на накладке. И я понимаю, что у меня есть пациенты, которые могут только в субботу. А у меня выходной, воскресенье, понедельник. И я в понедельник беру пациента, в субботу уезжаю. А которые в субботу не могут. И с ними пытаешься договориться. Но я делаю иногда как. Вот, например, конференция по благовестию у меня не получилось ехать, потому что я думаю, здесь я пропустила по духовным вопросам, по христианским, здесь. Но чтобы нарекания на Бога не было и не ворчали люди, что ради Бога вы готовы на все, иногда приходится жертвовать. И выйти на работу, чтобы не было каких-то там, что вы ради Бога на все, а ради нас ничего не хотите.
Да, у тебя тут еще и работа-то с людьми связана, не с железками.
Какие железки, они сами Приходится себя держать как железку, чтобы держать удар.
Не, просто мы, видишь, у нас на канале много всяких тифлостримов и прочих вещей, где говорится про железки. Вот. А тут-то люди живые.
Ну, а куда деваться? Нет, иногда, вот, например, я уезжала на лето, я реально уезжала на лето, получается, меня не было где-то с числа 15 июня по 22-23 августа, лето. Я потеряла страшную клиентскую базу. И я скажу так, наверное, до января я ее пыталась реанимировать. Это было жесткое для меня испытание. Думаешь, господи, вроде я все выложилась, все время отдала тебе. А сейчас вот это вот восстановить себе имя, это страшно тяжело. И сейчас вот я понимаю, что мне надо ехать в командировку. И я боюсь опять потерять клиентный поток, который я только-только начинаю восстанавливать. И я не знаю, я молюсь и говорю, господи, помоги, потому что я не знаю, как мне быть. И идет борьба. Но я верю, что Бог победит.
У меня один знакомый много лет назад, он христианин и при этом хирург, врач-хирург, говорит, смотри, значит, мы читаем в Священном Писании, сотворил Бог человека по образу своему, по образу и подобию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Он говорит, значит, на уровне такого восторга и библейского понимания, вау, сейчас ко мне войдет человек, сотворенный по образу Божьему, который несет в себе образ Творца. Как это здорово! Он говорит, а потом приходит человек, и ты вскрываешь ему палец, и оттуда выливается столько гноя. И говорит, была вот это вот, такое вопросы к Богу, и Боже, дай мне принимать разных людей. К тебе приходят на массаж разные люди. Гной не выливается, но думаю, что запахи
бывает.
Даже так.
И такое бывает.
Как признать и увидеть Божий образ в человеке, который тебе физически неприятен?
Но его Бог создал таким. И что теперь? Надо его принимать такой, какой он есть.
А если он не помылся, прежде чем на массаж прийти?
Всякое в жизни бывает. Я, наверное, как-то проще к этому отношусь.
То есть ты не отправляешь этого человека домой мыться?
Нет. А что теперь? Его сделаешь? С ним взялась. У меня вообще недавно был очень страшный случай, где я вообще хотела полицию вызывать. Ну что теперь сделаешь? Слава Богу, не вызвала.
Да, потому что тут вот как раз проверяются наши христианские максимы, наши христианские подходы.
Нет, я к этому отношусь гораздо проще. Пришел такой, значит, пришел такой. Ну что теперь? Он же тоже должен лечиться. У меня вчера мужчина спросил, а вы что, с мужчинами работаете? Я говорю, а что, мужчины не люди, что ли? Они тоже нуждаются в лечении. Ну, типа, как эта девушка работает с мужчинами? Потому что у нас есть открытие Авито, я через него тоже работаю, но уже меньше. Там есть такое у женщин, что они работают только с женщинами. Или там до 80 килограмм. А что, дальше не люди? Или как у нас тут вокруг города 8 цыганских таборов живет, да? Прям поселками. И их тоже никто не берет. А что теперь? Они не люди и не достойны лечения? А может быть, я кому-то неприятна?
То есть ты берешь?
Ну, они же тоже люди. Я к ним и в табор езжу на работу. И они меня очень уважают и любят.
Ну, там, друзья, христианство в действии.
Так, жить-то надо учиться со всеми. Библия же говорит, что я не поселила вас среди верующих жить. Учиться надо жить и с другими, не церковными людьми.
У меня есть мой последний, заключительный на сегодня вопрос. Если вопросов нет у Крис, я вижу тут комментарии. Вот, читать не буду, потому что тут просто по ходу эфира. Крис, есть что спросить в заключении? Или я могу выходить на заключение сам?
Выходи.
Что, серьезно? Ща как выйду.
Так выдохнула, тяжело.
Да я вот... жарко просто.
А, окей, все, успокоила. Человек говорит тебе: слушай, отстань, мне все это неинтересно. И вообще не нужны мне эти вы фанаты-христиане. Дай мне просто спокойно жить. И с одной стороны, он имеет свободу, этот человек. Ну, потому что сам Бог дал свободу. И ты вначале сегодня сказала о том, что насильно никого ко Христу не приведешь. С другой стороны, когда человек говорит: дай мне спокойно жить, с библейской точки зрения мы понимаем, что это фактически как просьба: дай мне умереть. Ну, потому что там вечной жизни-то не будет. И если будет, то совершенно другая. Как ты поступаешь? Продолжаешь стучаться в дверь, если дверь закрыта? Или в какой-то момент отходишь и говоришь: я сделала то, что Господь мне поручил, дальше,
я, наверное, к этому отношусь так, что, да, что Бог мне поручил, я сделала. И просто я дома продолжаю за этого человека молиться. Да, мне иногда непонятно, как ты можешь от этого отказаться, но человек сам выбирает свое счастье.
Навязываться и навязываться
Христа не будешь. Знаешь, есть такая классная песня, мне она нравится, и там такие слова: зачем тебе страх и покорность на рабов? Ты хочешь меня другом назвать. Христос хочет человека другом назвать, но рабом он себе его никогда не сделает. И я вначале говорила, и сейчас скажу, что в ад и рай идут только добровольцы.
Дамира Абдрафикова была сегодня в нашем цикле «Верить, видеть, жить». Как тебе, Крис?
Что как?
Я не знаю. Знаешь, у меня такое ощущение, что сейчас Крис что-то захочет сказать, а она такая стесняется сегодня,
Нет, она не стесняется, она слушает. И я хочу пожелать тебе, Дамира. Я люблю желать своим гостям, ну, ты сегодня гость, ты гость Олега в первую очередь, но неважно. Я хочу тебе пожелать оставаться такой же твердой, непоколебимой, потому что, честно говоря, я не так часто встречала таких верующих людей, как ты. И надеюсь, что Господь будет и дальше тебя вести и покажет тебе те пути, которые Он для тебя приготовил.
Спасибо.
Вот что
можно
что?
Пожелать подписчикам или кто будет смотреть?
Ну, пожелай.
Конечно.
Мое пожелание такое: выбирайте сегодня то, что, за что завтра не будет стыдно. Если вы сегодня хотите выбрать жить с Богом, у вас у каждого есть на это право, и Бог вас никогда не отправит от себя, не выгонит. Если у вас есть вопросы, касающиеся веры, исповедания, или там вопросы взаимоотношений с Богом, можете, что мне, наверное, что Олегу, написать в личные сообщения. Если вопрос посещения церкви, можете обратиться к координатам. Подскажу по возможности, где есть. Если есть желание в личку позадавать вопросы, то тоже можете задать. Без проблем ответим, подскажем.
Ну а ссылки на твои Олег каналы, тоже не откажет. Конечно, ну а ссылки на твои каналы мы дадим в описании этого эфира уже вот в пострелизе. Дамира Абдрафикова была с нами сегодня. Кристина Тельпук, Олег Шевкун вели этот эфир. Спасибо и слава Богу.
Слава Богу, да прославится Господь.